Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Добрый вечер еще раз, дорогие друзья. Вечер воскресенья на Радио «Вера». Микрофон диакон Игорь Цуканов. И сегодня у нас в гостях люди, которые очень близко знали Елизавету Петровну Глинку. 20 февраля ей исполнилось бы 60 лет. И сегодня с нами Глеб Глебович Глинка, супруг Елизаветы Петровны, председатель Совета благотворительного фонда «Доктор Лиза», созданного в 2018 году, через два года после гибели доктора Лизы, и Наталья Авилова, директор благотворительного фонда «Доктор Лиза». Еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Глеб Глебович, вот мы начали говорить о принципах работы фонда, о том, чем фонд, созданный, ну, в общем-то, в память Елизаветы Петровны, да, для сохранения того дела, которым она занималась. Чем этот фонд отличается, ну, от многих, скажем, других благотворительных фондов? Вот я хотел бы этот вопрос вам тоже задать.
Спасибо. Если можно, маленькую поправку. Наверное, не столько попытка сохранить память о ней, а ее работа. Внутри фонда мы создали музей Елизаветы, который так в зачатии сейчас, и там и экспонаты есть, и какие-то вещи, которые ей дорогие. Вот это попытка ее память сохранить. И, кстати, мы надеемся скоро поставить, на мой взгляд, удивительную, удачную скульптуру как памятник. Но это к ней лично. А фонд действительно это попытка ее ценностей и воплощение этих ценностей в ее в работе сохранить. И еще один момент, несколько моментов здесь. 18-й год. Да, его зарегистрировали, это чисто юридическое начало. Но Наталья Авилова была, наверное, самый близкий человек к ней. Елизавета называла ее моей дочерью. У нас был разговор, о котором я несколько раз говорил. Очень, для меня теперь страшные воспоминания за несколько дней до ее гибели, о том, что она хочет отойти от фонда немножко, хочет стать президентом, а не исполнительным директором. Я спросил, а кого он собирается назначить исполнительным директором тогда? Кого-кого? Ну, конечно, только Авилову. И я стал спрашивать вопросы, она сказала, ну, когда я вернусь, я сейчас поеду, да, на этой выходной, ты меня прости, на этой выходной поеду в Сирию, а когда вернусь, у нас уже билеты есть в Крым, и мы будем ходить по набережной и обсудим все детали. Конечно, этого не произошло. Так что, но здесь преемство, очень, наверное, то, что мысль, которую я хочу передать, по разным причинам преемство здесь именно в фонде. Более того, долгое время Наталья и я пытались восстановить ту справедливую помощь, то юридическое лицо, которое осталось после нее, но там люди с немножко другим подходом. И только благодаря этому мне кажется, я начинаю как что-то спутно понимать в благотворительности. Там и сама Елизавета говорила, это замечательно, что они этим занимаются. Но благотворительность – это в основном принимать деньги, и, если честно, по определению в пользу подопечных их раздавать. Деньги привлекаются через, простите меня за это, на русский язык, но через фандрейзеров, через…
Эндаумент, краудфандинг.
Здесь целый словарь такой, здесь есть книги, достаточно известная одна книга.
Вот уж где менеджмент действительно нужен, менеджмент,
да, да,
штат
есть даже такой
большой
подход, который с Запада пришел, что нужно заниматься благотворительностью, так же корпорации занимаются только без прибыли. Но все другое должно быть так же, себя не забывайте, вы можете перегореть и так далее. И это действительно, это благотворительность. И без нее никак. Есть прекрасные фонды Хабенского, Чопан Хаматова, кстати, оба, которые играли в ее фильмы. Это не случайно. Это такое пересечение. Но Елизавета и мы стараемся заниматься не благотворительностью, а милосердием. И это другая вещь. Это, или можно говорить о народном фонде, как Наталья, и о системном фонде. те системные фонды, это народные фонды. Например, нас очень обрадовало, что стали появляться какие-то, есть какие-то мамы, которые собирались где-то в Подмосковье и занимаются более или менее тем же, навещают. Здесь главное, наверное, доброта. И то, что мы когда-то называли жалость, а сейчас называем сострадание. Угу. В этом суть.
Угу. Конечно, вот не избежать вопроса о том, как у Елизаветы Петровны получалось, ну, находить силы на то, чтобы вот идти и делать каждый день, да, потому что, ну... Опять же, в каком-то из интервью я услышал, Наталья, вы, по-моему, рассказывали, что про фильм вы говорили, вот этот вот, снятый о докторе Лизе, вас там спрашивал интервьюер, вот, так сказать, какие эпизоды, насколько реальны те эпизоды, которые в фильм вошли, и вы тогда ответили в том духе, что, ну, конечно, все это немножко сглажено как бы, потому что реально та жизнь, в которой вращалась вот доктор Лиза, да, ну, это был, в общем, зачастую какой-то кошмар такой, то есть это были очень жесткие, очень такие вот...
Опасные, очень часто опасные, да, ситуации. Сколько драк у нас до сих пор, драки по ножовщине и заточки достают, ну, оскорблений, да. Сколько было попыток, простите меня, экскременты под дверь подкинуть, и успешных в том числе, сколько было прямой критики, и я сама несколько раз отвечала на звонки с угрозами: мы вас спалим, мы вас сожжем. Действительно, этого было очень много, но в то же самое время, вы не представляете, наверное, я больше других в нашей команде понимаю, что такое призвание. Лиза мне его показала. Ценнее ничего не может быть в этой жизни. Вот, да, мама мне дала жизнь, а моя вторая мама, Лиза, она дала мне мое призвание, и я самый с тех пор счастливый человек, потому что... Ну вот я работала чиновником в Совете Федерации, в Думе, и я каждый день что-то делала. Я приходила на работу, мне казалось, да мы горы свернем, мы такие законы придумаем. А нет вот этого удовлетворения и понимания, что ты что-то изменил, что кому-то от этого стало легче. И только когда нас Миронов Сергей Михайлович познакомил с Лизой, и я уже на следующее утро была в 6 утра с кровати, сдернутая ее звонком, она меня знала 15 минут, и она мне руководила: позвони в Минздрав, ты же все-таки помощник Миронова, бездомного не берут, это никуда не годится. И я понимаю, что ну вот же жизнь-то она, ну зачем вот эти законы? Это просто оказалось не мое. Мое-мое — это как у Лизы, здесь и сейчас. Когда ты бьешься за этого конкретного Ивана Петровича или Марью Семеновну и видишь, что через час, через день, через неделю им становится лучше. И на вокзале, например. Вот наших волонтеров, если послушать, Лизиных волонтеров, теперь к нам новые приходят. Ну, я скажу сейчас некорректное слово, подсаживаются. То есть люди просто не могут обходиться больше без этой работы, потому что ты на вокзале, у тебя 150 голодных, нищих, оборванных, больных людей, которые, получив твою помощь, сказали тебе 150 раз спасибо. Ну, ничего не может сравниться с этим. Вот эти пресловутые синдромы выгорания, они у меня... подступают ко мне только в те дни, когда я в фонде бухгалтер, юрист, кладовщик, это тоже я, фандрайзер, так называемый, пресс-секретарь. Вот когда я занимаюсь не прямой работой, помощью подопечным, да, я начинаю задумываться, где-то вот он рядом, этот синдром выгорания. Это значит две вещи. Или мне нужно срочно с моими ребятами собраться, отменить бухгалтерию и поехать с ними на вокзал, и просто получить вот это вот ощущение дела, нужности, не бессмысленности. Либо есть другой вариант, и у Лизы это она нас научила. Я помню, она говорила, что если она принимает вот 8-го, 9-го больного у себя в подвальчике на Пятницкой и уже начинает формально его слушать, а бумажку эту принесли, а туда обращались, не годится, это недопустимо в нашей работе. Это значит, ты устала, тебе нужно отдохнуть, найди время, поспи 2-3 часа и потом начни работать так, как должно, чтобы ты в этом человеке видела человека, его беду, личность, его историю. Никакое равнодушие недопустимо. Это было самое, наверное, жесткое, когда нас Лиза отчитывала за какое-то проявление равнодушия по отношению к ее больным.
Автоматизма.
Да, алгоритмы, схемы, это было недопустимо.
Может, немножко далеко идти, но мне кажется, как раз в этом стоит очень основополагающая наша православная ценность – это соборность. То есть... Это действительно, это первое, что я хочу сказать, и, наверное, вам известно, что есть достаточно сильное течение в церковных кругах, чтобы ее причислить к лику святых. Мне трудно об этом говорить, потому что первый раз, когда я это услышал от митрополита Ювеналия, который как раз возглавлял комиссию в тот период. Да. И он, кстати, отслужил каждый год, отслуживал ну, до последних лет панихиды по ней. И это он впервые сказал. Так что мне кажется, что этот момент здесь тоже присущий. Это... И второе, трудности. Это, конечно, было и было, и под конец, как ее, какие они гадости они писали, и что они говорили, это немыслимо, это трудно вспоминать и не содрогаться. Но с другой стороны, посмотреть на ее фотографии, она почти всегда или смеялась, или улыбалась очень искренне, она была очень радостной, и веселой, и светлой, то есть она тоже... лечила и привязывала людей друг к другу именно этим, что она делала, создавала какую-то очень легкую, радостную, иногда очень смешную атмосферу. То есть она могла так рассказывать о каких-то темах, которые не принадлежат юмору. Так что была эта страна тоже.
А самое главное, что она умела объединять до сих пор, вот это непостижимо.
Объединять, именно.
Таких разных людей. Вот почему мы долго-долго думали, ну почему вот ее когда не стало, да, год был очень тяжелый, 17-й, и мы думали, что все развалится. С одной стороны, вроде мы собрались все, да, и Глеб Глебович нас поддержал. Мы позвали даже тех людей, которые по много лет не виделся уже с Лизой. Мы сказали, помогите нам сохранить дело. Мы ей слово дали, помогите. Я неопытный человек, я не летала на войну. Я первый раз полечу, у меня было 8 командировок за 3 месяца. Донбасс, Сирия, Ростов, меня не было фактически, но помогите нам всем. И пришли люди, которые искренне хотели помочь, но у каждого было свое видение вот этой помощи. Кто-то говорил, Лиза – это бренд, Лиза не стала, давайте сейчас здесь песочком все засыпем, и на бренде Лиза будем осваивать бюджетные гранты. Кто-то говорил, а давайте сейчас под имя Лизы там построим какие-то коммерческие проекты, и они потом фон будут кормить. Кто-то привел менеджеров, менеджеры провели опрос целый. А как вы видите будущее фонда, вот если в идеале через 3 года, психологические тренинги, ну, то есть чего только не было за этот год. И каждый искренне хотел помочь, ну, вот по мере, не знаю, понимания Лизы
по и... По мере своего непонимания, что такое, что за дело было.
Ну, я могу сказать, что люди, которые считали, что Лиза – это бренд, и под него можно там гранты получать, они понимали свое дело, и сейчас до сих пор очень часто Лиза используется разными людьми, группами, как бренд, но самое главное, что Лиза была вот тем стержнем, которая могла усадить за стол переговоров 5 разных партий. Вот никто не мог, а она могла. Они садились на каком-то круглом столе, переставали ругаться и начинали решать какую-то проблему. То же самое с простыми людьми, с волонтерами, которые без нее, они друг друга на дух не выносили, они никогда бы за один стол переговоров не сели, тем более не поехали на вокзал. Вот эти разные люди, социалисты, либералы, атеисты, православные, вот она всех собирала, и люди вместе делали дело, они приносили пользу вместе. Вот когда Лиза не стала, эта вся башенка, она начала рушиться, безусловно. И поэтому тем более ценно, что вот спустя год, начало 2018 года, это немножко больше года после гибели Зет Петровны, мы решили, что самое нужное, что мы можем сделать, это все-таки собрать ее старую команду, именно тех, кто давал ей слово, кто помнит, что, о чем Лиза нас спросила,
вот
что было для
человек.
Нее недопустимо. Ну, даже чуть побольше, да, вот Колька, например... У него небольшие проблемы со здоровьем, он во все зоны военных действий всегда с Лизой ездил, Николай Беляков, но он очень сильно заболел еще при жизни Лизы в последние месяцы, и он волонтер, да, если я еду на Донбасс, он всегда прыгнет со мной в самолет и меня сопроводит, но полноценно там каждый день он не выходит на работу. Ну да, и доктор Петрович, и Ира Васильева, и Юля, медсестра, кстати, Юля, она знает Лизу дольше, чем мы все, потому что когда у Лизы мама лежала в реанимации, Юля была единственным сотрудником больницы, у Лизы еще фонда близко не было даже, который был допущен до ухода за ее мамой, и они подружились, и потом, открыв фонд, вот Юлю Лиза пригласила к себе, теперь Юля работает с нами, и теперь мы понимаем, что Лиза это, ну, совсем не бренд, и тем более не нужно переписывать историю, есть и такие попытки, мы вот Википедию читали 2 года назад, случайно открыли, а там, боже мой, там написано, что она чуть ли не чиновник средней руки, организатор митингов, ну, такие факты поданы, то есть есть попытки подменять, переписывать историю, но вот у нашей маленькой команды, у Старой есть одна задача, сохранить Лизу такой, какой она была. Уникальной, необычной, веселой, энергичной, невероятно доброй, милосердной, отзывчивой. Ну, масса слов. Но никак она не чиновник, не общественный деятель, не организатор митингов.
По-моему, для нее слово «профессионал» было ругательство.
Да, точно.
Ну вот о таких людях вообще сложно говорить, потому что действительно непонятно, какие слова использовать.
Она говорила, я делаю простую санитарскую работу.
Санитар, да.
Да, санитар. Да. Мы то же самое говорим про бездомных, да, потому что не секрет, что и мы сейчас сталкиваемся с агрессией, с непониманием. У нас и термосы с чаем переворачивают, и звонят нам с угрозами, говорят, вы плодите бездомных. Ну вот как Лиза терпеливо всем объясняла, ну простите, если дам, не дам ему эту куртку, не накормлю его, но он снимет эту куртку с кого-то на улице, но он пойдет на преступление, ограбит ларек, да, стащит какую-то еду. Это санитарская работа. Мы такие вот санитары города. Мы делаем бездомных не заразными, не агрессивными. Мы проверяем, чтобы они никого не могли заразить. Мы их кормим, лечим и по возможности отправляем их домой, если есть куда вернуться, мирим их с родственниками. Если случается самое ужасное, мы их хороним. То есть вот эта работа, она санитарская, маленькая, и никакого места подвигу здесь нету. Даже такие слова не произносились ни при Лизе, ни у нас. И люди, которые приходят, а есть такие редко, но есть, приходят в фонд, чтобы помочь, но потом получить что-то, благодарность, грамоту, какую-то похвалу.
Медальку.
Как в кино.
Они не задерживаются, они просто у нас не выживают. К нам приходят именно те, кто пришел по призванию.
Отдать.
Да.
Вечер воскресенья. На радио «Вера».
Дорогие друзья, вечер воскресенья на радио «Вера». У нас и у вас в гостях сегодня Глеб Глебович Глинка, председатель Совета благотворительного фонда «Доктор Лиза» и супруг Елизаветы Глинки, и Наталья Авилова, директор этого фонда. Глеб Глебович, я вот хотел вот какой вопрос еще задать. Конечно, когда говоришь и думаешь о Елизавете Глинке, ну, вспоминаешь, вот это в продолжении того, что вы сказали о владыке Ювеналии, вспоминаешь такие примеры, как вот, например, Елизавета Федоровна, да, великая княгиня. Ну, примерно того же духа, видимо, человек, но все-таки Елизавета Федоровна как-то развернула эту свою деятельность, связанную с делами милосердия, после того, как погиб ее супруг. И сестры вот Марфа Мариинской обители, они тоже, хотя они и не были вот монахинями, да, в таком полном смысле слова, но все-таки они, ну, как-то вот это было такое их всепоглощающее служение. А Елизавета Петровна все-таки человек семейный была, да, у вас трое сыновей, вот, у вас семья была, да. И, собственно, и есть, слава богу. И я хотел спросить, какой она была в каком-то вот таком домашнем быту, да, вот в кругу семьи. Прошу прощения, если вопрос слишком такой личный.
Не-не-не, я улыбаюсь не из-за
этого. Но люди, которые вот настолько себя отдают вот этому делу, благородному, да, вот и тут вопросов нет. Но часто бывает, что, ну, вроде как семья чего-то недополучает. Вот как это решалось у вас, если можно про это как-то сказать?
Можно я так косвенно отвечу на это? Потому что я ответ на это, наверное, прибой даже не знаю. Очень, не очень много, но были вещи, Елизаветы, хоть мы 30 лет вместе были, которые я сейчас не понимаю. Ну, очевидные какие-то вещи, ее терпение, ее способность знать по имени и биографии 513 детей, каждого из которых она выносила из Донецка и так далее. Но были и такие менее мелодраматичные моменты. Например, Наталья, не дашь мне соврать, она, кроме последней выходной, когда она полетела в Сирию, но она каждые выходные дома проводила. Как она ухитрялась это время отделить, особенно потому, что у нее никаких секретаршек, или когда звонишь по телефону, у всех был ее мобильный номер, и она отвечала, ну да, сохранился.
Она сама отвечала, да.
Да, 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 так что кто угодно мог позвонить, и она впрямую ответит. И я не понимал, как это у нее получалось. Она, например, очень любила на даче, есть даже прекрасные фотографии, где она сияет и копается в цветах. Мама у нее тоже была и садовник, и кулинар, она очень любила готовить. Так что она как-то совмещала. Как она это делала, для меня, честно, загадка. Но я могу подтвердить, что это именно так.
Я больше того скажу, у нее огромная команда, если мы говорим про волонтеров, это десятки людей, и периодически с кем-то случалась беда, да, сегодня ты помогаешь, завтра тебе нужна помощь. Она всем нам уделяла внимание, она всех нас лечила, утешала, поддерживала, диагностировала, решала вопросы с мужьями, с женами, детьми, садиками. Ее хватало на всех, и это действительно для меня совершенно непостижимо. Я выкручиваюсь только тем, что у меня маленькая дочка Каринка, она у меня с 5 лет уже на вокзале работает, на ложках стоит, стоит. Ну, вот сейчас пандемия, конечно, опасна, мы не берем ее. Но она знает, где горошек стоит, где кукуруза. И я с дочкой время провожу в фонде сейчас, ну, много, но у меня все равно не хватает времени в театр куда-то сводить ее, кино посмотреть, да даже книжку почитать. А у Лизы нахватало времени и на семью, и на фонд, и на больных, и на бездомных, еще и на свою театр, огромную команду.
И на театр. Она очень любила ходить, она очень Чехова любила. Мы ходили, да, «Чайку», да, другие.
Ну, это вот спектакль. Те самые открытки, да? Да, то есть это... как-то выстраивались, не знаю, звезды.
Есть действительно что-то сверхъестественное. Да. Я не буду говорить о другом, но здесь с ней были вещи абсолютно сверхъестественные.
Ну, и какие-то естественные, например, я знаю, чего ей стоило, сколько нервов и времени, чтобы ее вот эти вылеты на Донбасс, когда эвакуации были уже совместно с Минздравом, с чиновниками, с МЧС, чтобы она в пятницу возвращалась. Это тоже было непросто, большие усилия. Но какой у нее авторитет, что да, самолеты давали по пятницу. Чтобы она вернулась, в пятницу могла с командой провести время, а выходные уже с семьей, с самыми близкими.
А как она относилась к смерти? Вот в замечательном фильме, который сняла Елена Погребишская, в документальном фильме о Елизавете Петровне, она там говорит, что, в общем, она, как и все люди, смерти-то, конечно, боится, потому что мы все боимся неизвестного, а смерть – это, ну, в любом случае, нечто такое неизвестное. А что там дальше? Вот. А в то же время вот вы рассказываете, да, о том, что она давала какие-то инструкции, что вот после того, как меня не будет, вот там обещайте сохранить дело, да, и так далее. То есть получается, что ну, она как-то так достаточно трезво, да, относилась?
Абсолютно, да. И для нее самое главное было всегда это дело сохранить, и чтобы ее больные, даже если она не вернется или задержится, да, хорошо, давайте говорить там, задержится, что-то получится не по плану, чтобы ее больные получили ту помощь, которую она им обещала, которая им необходима совершенно. И мы никогда не говорили о смерти с ней абстрактно. Да, она говорила со своими больными, особенно с умирающими. Наверняка были многочасовые с кем-то разговоры, а что там будет дальше, а как она к этому относится, а к чему готовится. И как врач, и как человек православный, как христианка. Она разговаривала с больными. Но вот с нами, с командой, я не помню, чтобы с кем-то она говорила о смерти, кроме как дать нам наставление, подготовить нас к тому, что может быть иначе, что даже если она немножко задержится, есть 3, 5, 7 дней, которые мы должны продержаться. Я удивляюсь, как она в последний год, именно в последний год начала передавать мне телефоны очень высокопоставленных людей, знакомить, брать меня за руку, водить по кабинетам. Если бы этого не случилось, никакого бы фонда у нас не получилось создать много-много лет, а может быть, никогда. Но она действительно понимала ответственность свою. То есть она не думала, что она погибнет. Она больше думала о том, какая же будет на ней ответственность, если она не привезет эту помощь, если что-то не сработает. И тогда, может быть, вот эта мысль о смерти, о том, что она едет туда, где мины, бомбежки, обвалы, похищения, какие-то ужасные совершенно вещи, ну, смерть, ну, просто смерть. Об этом она подумает потом. Самое главное – подготовить команду, чтобы ни один ее больной не пострадал от того, что она, может быть, не вернется.
Два момента добавить, если этот вопрос посмотреть. С другой стороны, если я понимаю вас вопрос, как православный человек, как она относилась к смерти, к загробной жизни? Она мало об этом говорила, но несколько вещей она... Например, она эвтаназию категорически не принимала, она очень громко и четко это высказывала. И также она говорила о смерти несколько раз с тем же таким, для нее достаточно редко, категорические отрицания. Это насколько она ненавидела смерть. И это обратной стороны наша надежда на вечной жизни.
Ну и, собственно, она боролась с этой смертью каждый день.
Да, да, да. Но она ненавидела смерть в том смысле, это последствия этой смерти в этой жизни.
Понятно. Вот об этом уже мы поговорили отчасти, но я хотел бы все-таки спросить и у вас, Глеб Глебович, и у вас, Наталья, вот как вы думаете, как вы сами изменились благодаря вот тому, что в вашей жизни случилось, Елизавета Петровна? Что в вас изменилось?
У меня все изменилось в тот момент, когда мы с ней познакомились. Я уже говорила, самое ценное, что может быть в этой жизни, это узнать свое призвание. И без Лизы я бы, конечно, была, жила совершенно другой жизнью. И ничего ценнее быть не может. И я знаю огромное количество людей в нашей команде, и даже ее больных, которые, например, она выцарапывала там, маленького мальчика, да, семья у нас есть, Лена и Коля, она выцарапывала этого мальчика, она билась за него против министров, они говорили, он все равно умрет, она все равно его привозила, лечила, и он жил, и он погиб уже после смерти Елизаветы Петровны, вот когда ее не стало, и его некому было выцарапывать. Но как родители сейчас благодарны, как вся их жизнь поменялась, потому что ребенок прожил на 2 года дольше только благодаря вере Лизы в то, что он будет жить, ее силам, ее стараниям. И вот родители этого мальчика сейчас приходят в фонд, все свободное время помогают нам разбирать вещи, кормить бездомных. Огромное количество людей, столько судеб она поменяла. Я уже молчу о том, что она делала, просто публикуя записи в Фейсбуке, в живом журнале, когда она рассказывала, она же о себе вообще никогда не писала, она рассказывала о своих больных довольно простым языком, иногда циничным, иногда даже грубоватым где-то, но именно он позволял ей достучаться до тех людей, которые раньше вообще не воспринимали ни бездомных, это были бомжи, какая-то куча ссаных тряпок, которые нужно в трудовые лагеря отправить, а она могла достучаться, она поменяла тысячи людских жизней, просто вот физические, по именам можно перечислить, но еще мы никогда не сосчитаем, как поменялось отношение, ну, общества в целом к тем же бездомным или к умирающим больным или к хосписам, только благодаря тому, что она вела вот эту работу, эту точечную, настырную, такую упорную работу, находила слова, не этот подход, так другой, и она до любого чиновника могла достучаться. И огромное количество у нас сейчас вот случаев, не знаю, 15 лет назад бездомных даже поджигали, да, их просто мучили. И этого практически не стало. Вот к 16-му году она меняла именно отношение людей в целом к беде человеческой. Она объясняла, что в беду можете попасть и вы, а бездомным в нашей стране может стать каждым. А потом давала примеры конкретных. Пети, Саши, Маши. И люди,
учителя,
для людей,
врачи, да, совершенно.
И могла достучаться до людей. То есть сколько она поменяла в стране, это мы никогда не поймем, наверное. Может, через десятилетия кто-то оценит, какой-то биограф сядет, оценит, и вы поймете, что действительно она провела невероятную работу, просто какую-то неподъемную для одного человека.
Угу. Глеб Глебович, а у вас, вот я понимаю, что трудно после 30 лет жизни вместе как-то посмотреть на себя еще, так сказать.
У меня достаточно короткий ответ, наверное, если совсем честно. С самого начала нам казалось, мы сразу приблизились, ну, почти сразу. Приблизились в том смысле, что мы почти сразу понимали, что мы будем жить. Я не раз это говорил, потому что это меня самого удивило. Я только потом сообразил, как все это произошло, без каких-то обсуждения, без каких-то моментов таких. Это просто видели, нашли друг друга и разделили жизнь. И это, наверное, в какой-то мере потому, что у нас были, я не очень люблю это слово, ценности, но у нас были, те же вещи на нас были важны. Разница в том, что она этой ценности, это чувство жалости и доброты олицетворяла. А я только мечтал это делать. Так надо было жить.
Возможность прикоснуться вот к практическому, как бы, да,
она действительно олицетворяла то, что я всегда мечтал.
Дорогие друзья, у нас был, конечно, мне кажется, потрясающе важный разговор. Вот я тоже хотел бы закончить цитатой из фильма о докторе Лизе, который сняла Елена Погребишская. Она там говорит о том, что доктор Лиза совершала такой, как она выразилась, одинокий поход против смерти, и сравнивала вот Елизавету Петровну с мальчиком, который ходит по берегу, берет лежащие на берегу уже сохнущие, засыхающие морские звезды, бросает их обратно в море, чтобы они не погибли. Но это такой образ, очень, с одной стороны, конечно, запоминающийся, с другой стороны, очень грустный, потому что кажется, что действительно она была, ну, как-то один на один со всей вот этой вот бедой и всеми трагедиями вот нашими человеческими, но получается, что нет, вот мне очень...
Да и не грустный, ну, просто другой, да, вот мы говорили много раз про систему, есть огромное количество профессиональных менеджеров, руководителей благотворительных организаций, которые меняют систему, вот они они этот пляж, наверное, придумают когда-то со временем, как очистить быстро и эффективно. Это их путь, но это был не Лизин путь. Она этого не любила, не принимала. Ей был важен конкретный больной, его рана, его боль, его судьба, его трагедия. И она, держащая его за руку и по мере сил помогающая ему. Это просто совершенно другая работа. Вот как Глеб Глебович сказал, милосердие, сострадание, жалость. Это было важно. Да, она про эту морскую звезду. Ну вот еще помните, как-то раз Нюта, по-моему, Фидермейсер сказала, что она думала и про маму, про свою, и про Лизу. И вот если она представила... Со временем не стало ни одного паллиативного больного, и хосписы были не нужны. То тогда Вера Миллионщикова села бы в кресло-качалку, смотрела бы телевизор, воспитывала бы внуков, ну и, в общем, жила обычной жизнью. И она потом представила, а что если не станет вот паллиативных больных бездомных пациентов Лизы, если у нее больше не останется больных, некому будет помогать, решили проблемы. Но Лиза была бы совершенно несчастна без этой работы. То есть это было Лизина, она себя нашла, она показала другим это призвание. И да, вы правы, огромное количество людей до сих пор идут вот этим путем, продолжают дело Лизы только благодаря ей и тому, как она их вдохновила, и многих из нас она еще и научила. Она была совершенно счастлива заниматься вот именно такой работой, именно помочь именно этой конкретной морской звезде, а не всему побережью. Вот про это была Лиза.
И это было заметно, что она счастлива в этом, и мне кажется, это очень важно, потому что теперь люди действительно идут помогать другим людям, вот просто посмотрев однажды на то, как это сделал один человек.
Да, как она умела в короткой фразе иногда очень достаточно сложный комплекс передать. Это она периодически говорила, счастье – это думать меньше о себе и больше о других.
Такой простой, казалось бы, рецепт, но совершенно ничего не скажешь, так оно и есть. У нас в гостях сегодня были Глеб Глебович Глинка, супруг Елизаветы Глинки, председатель Совета благотворительного фонда «Доктор Лиза», который существует с 2018 года и продолжает ее дело, и Наталья Авилова, директор этого фонда. Огромная признательность, дорогие наши гости.
Игорь, вам спасибо, вашим радиослушателям.
Этот разговор.
Спасибо огромное.
Игорь, вам спасибо за действительно такие пронзительные вопросы, без штампов, без... Действительно, вы были достаточно интересный и значительный разговор, да.
Спасибо. Всего доброго, дорогие друзья. Встретимся с вами, будем надеяться, через неделю в это же время.
Вечер воскресенья на радио «Вера».